новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Будут ли в России ужесточаться законы и правила, касающиеся проведения митингов и уличных собраний и шествий? Возможен ли новый российско-грузинский вооруженный конфликт? И заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Иван Большаков подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Итак, одна из главных тем этого часа. Мэр города Тольятти Анатолий Пушков предложил внести поправки в областной закон о порядке проведения публичных мероприятий. Пытаются ли местные власти путем ужесточения требований к организаторам массовых акций предотвратить возможные митинги протеста? Это выясняла моя коллега Тамара Леленкова.
На 6 августа намечен митинг протеста рабочих Волжского автозавода. Опыт протестного поведения в регионе уже есть. В конце июля в пригороде Тольятти сельчане протестовали против распродажи земли, объявив голодовку. Учитывая число работающих на автовазе, намеченный на 6 августа митинг может иметь большой общественный резонанс. О ситуации в регионе рассказал депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Конечно, говорить о том, что в Тольятти сложилась революционная ситуация, наверное, это, по крайней мере, не очень правильно. Но в то же время действия властей, мне кажется, не очень продуманные с точки зрения, скажем, своевременности. Например, буквально 3 дня назад в Самарскую губернскую думу поступил законопроект, внесенный господином Пушковым, который ужесточает требования к организаторам публичных мероприятий. Там достаточно такой сомнительный с точки зрения законности порядок согласования разных мероприятий. В общем-то, это говорит о том, что власти ищут какие-то пути, как себя вести вот в данной ситуации, не всегда может быть адекватным способом.
По замыслу мэра Тольятти Анатолия Пушкова, организаторам публичной акции следует предоставлять властям ее регламент, то есть почасовой план основных этапов, список ответственных, а также схему места проведения акции. Предложенные мэром Тольятти поправки комментирует правозащитник Александр Лашманкин.
Предложение об ограничении свободы собрания, внесенное мэром Тольятти Пушковым в Губдуму, это проявление деспотизма. Ранее такое дискриминационное законодательство о публичных мероприятиях было только в национальных республиках. Политики игнорируют право и конституцию. Предложение Пушкова противоречит и закону о митингах, и только что принятому по вопросу организации собрания определению Конституционного суда. Видно, что в регионах источником права является деспотизм. Не нужны никакие права, никакие свободы, кроме как право творить произвол. Если эта рептильная инициатива пройдет, то фактически будет введен разрешительный принцип организации митингов, пикетов, демонстраций. Все это приведет к полному запрету всех акций, направленных на критику власти, всех акций политической оппозиции.
Исполнительный директор московской хельсинской группы Нина Таганкина считает, что формально мэр Тольятти действует в рамках федерального закона.
Характер уточняющих, будем так называть, потому что уведомительный характер, собственно, он остается, и ответственные тоже там, естественно, назначаются, потому что с тем же говорит милиция общественной безопасности, представители от муниципалитета, если уведомление направляется в органы местного самоуправления, то есть в администрацию, то есть в любом случае должны выступать организаторы. Дело в том, что регламент здесь предусматривает действительно время, место. Причем место конкретное, потому что, собственно, достаточно часто нам вот наши партнеры из различных субъектов пишут, что причиной, например, отказа в согласовании вот этого уведомления, которое направляется, говорят о том, что это где будет мешать работе сотрудников государственных органов субъекта федерации или сотрудникам администрации местного самоуправления.
То есть те поправки, которые предлагает внести мэр Тольятти, они вполне в рамках закона?
Они вполне в рамках закона, и закон это предусматривает. Федеральный, я имею в виду.
Но если мы говорим о каких-то очень массовых выступлениях, вот учитывая, что все-таки есть проблемы с автовазом, и там очень много людей работает, насколько возможно управлять вот таким образом по часам и по схеме большой массы людей? Не станет ли это препятствием к проведению?
А вот здесь, собственно, встают противоречия, как бы разные интересы, права человека и, будем говорить, законные интересы. Ведь ограничение того же права на свободу собраний, оно допустимо в федеральном законе, но какие основания ограничения? В каждом конкретном случае нужно рассматривать отдельно как мне представляется, с точки зрения в этом случае, например, толкования Европейского суда, то приоритет отдается все-таки людям, чьи права они хотят отстоять и показать власти ее неспособность в выполнении функций, потому что иначе тогда зачем же конституционная норма, что у нас в Российской Федерации власть исходит от народа?
Это было мнение исполнительного директора Московской Хельсинской группы Нины Таганкиной. Действительно, механизмы регулирования публичных мероприятий, такие лояльные на первый взгляд, зачастую используются как поводы для отказа. Рассказывает лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов.
К сожалению, надо прямо признать, что многие положения Конституции, в том числе и положение, которое регулирует различные собрания, массовые мероприятия с участием граждан, во многом носит в современной России декоративный характер. То есть во многом это проистекает, видимо, от неуверенности власти. Конечно, есть большие опасения, что если реально будут работать все права и свободы, которые заложены в Конституции, то, безусловно, многим из сегодняшних власть-придержащих, из чиновников, придется не сладко.
На ваш взгляд, насколько действенно работает то законодательство, которое сейчас существует, и действительно реально можно получить разрешение на проведение акции, если вовремя все подать, все документы, и сделать так, как это должно быть по закону?
Безусловно, несмотря на то, что это записано в Конституции, на практике, в частности по поводу собраний, уведомительного характера их проведения, различных массовых акций, митингов, работает во многих регионах очень и очень слабо. То есть вместо уведомительного порядка мы наблюдаем, ну, по сути, разрешительный, когда местное законодательство ограничивает поле возможностей и сводит его к минимуму. То есть очень часто и в Москве, и в других регионах просто чиновники, если не видят потенциальную опасность, они найдут самые разные причины для того, чтобы не согласовать, пытаться перенести в другое место, которое, как правило, является отдаленным, малолюдным, и, естественно, организаторов массового мероприятия не устраивает. И здесь возникает конфликт, то есть или в итоге акция вообще не происходит, или организаторы вынуждены ее проводить несанкционированно, и за этим следует задержание, административное наказание и так далее и тому подобное. То есть право граждан на свободу собраний ограничивается чиновниками в зависимости от их интересов, предпочтений, там, политических, идеологических и так далее. Что на этой ситуации ненормально, и, конечно, властям нужно все-таки задуматься, потому что рано или поздно это приведет к серьезному всплеску социальных выступлений, когда люди уже будут уповать только на какие-то радикальные действия, а не на возможность высказаться и быть услышанным.
В этом Сергеем Удальцовым трудно не согласиться. А какие формы примет протест рабочих Волжского автозавода, если городские власти будут препятствовать проведению публичных мероприятий, станет известно в ближайшее время. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники призвали российское руководство изменить условия, в которых работают неправительственные организации в стране. Как говорится в документе, направленном президенту России Дмитрию Медведеву, растет число нападений на гражданских активистов. В офисах НПО участились обыски, на правозащитников все чаще оказывают давление. Все это представляет прямую угрозу их деятельности в России. Обращение подписали глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, руководитель комитета гражданское содействие Светлана Ганнушкина и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. В Ираке полиция задержала 36 иранских беженцев по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. По словам иракских властей, речь об их депортации пока не идет. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, продолжающий визит на Украину, прибыл в город Ровно, где посещает Свято-Воскресенский кафедральный собор. В Чечне 5 милиционеров погибли и 6 ранены в результате обстрела автоколонны. В России официально подтверждены 55 случаев заболевания гриппом H1N1, сообщил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Андерс Фог Расмуссен приступил сегодня к исполнению обязанностей генерального секретаря НАТО. Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман заявил, что уйдет в отставку, если будет официально обвинен в коррупции и отмывании денег. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад начинает свой второй срок в должности главы государства. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начинает сегодня поездку по 7 странам Африки. Турне, которое продлится 11 дней, начнется в Кении, на родине отца президента США Барака Обамы. Сомалийские пираты сегодня отпустили на свободу 11 индонезийских моряков, которых они удерживали в течение 8 месяцев. В Москве на 77-м году жизни умер известный актер Зиновий Высоковский. Еще раз напомню, что все наши последние новости, репортажи наших корреспондентов, мнения наших экспертов, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода» и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно, слушайте «Радио Свобода». Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Есть ли сегодня общие первополосные темы?
Ну, в связи с вступлением в должность нового генсека НАТО Андерса Расмуссена, бывшего премьера Дании, о нем пишут сегодня все крупнейшие европейские газеты. Как правило, приводятся, в общем, одни и те же факты из его биографии. Напоминают, что, будучи премьером, Расмуссен поддержал американское вторжение в Ирак и защитил право датской прессы на публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Французская «Фигаро» пишет и о главных направлениях будущей деятельности Расмуссена на новом посту. Это, прежде всего, Афганистан, это отношения НАТО-России, а также вывод натовских войск из Косово и проблема, связанная с желанием таких стран, как Украина и Грузия, вступить в НАТО. Кстати, в связи с приближением годовщины пятидневной российско-грузинской войны, ей в сегодняшних публикациях посвящено немало места. Британская Financial Times так суммирует случившееся за истекший год трансформации. Россия оправилась от дипломатического урона, ее противник унижен, остальные вразумлены. Как и многие другие средства массовой информации, Financial Times отмечает, что напряженность на границе Грузии и самопровозглашенной Южной Осетии возрастает и приводит в суждение политолога Дмитрия Тренина, директора московского центра «Карнеги». Провокации происходят с обеих сторон. Я войны не жду, но я не ждал войны и год назад.
Владимир, а что пишут о российско-грузинских отношениях, например, американские газеты?
Ну, то, что пишут в Штатах, является, по сути дела, иллюстрацией тезиса Financial Times об усилении напряженности на границе Грузии и самопровозглашенной Южной Осетии. Нью-Йорк Таймс, к примеру, сообщает, что Грузия обвинила Россию в попытке занять небольшой участок дополнительной территории на границе с Южной Осетией. Представитель Министерства внутренних дел Грузии заявил, что российские разведывательные группы вошли в деревню Квеши в спорном регионе и в попытке отодвинуть границу на несколько сотен метров до стратегически выгодной им позиции. Нью-Йорк Таймс напоминает, что Эдуард Кокойте назвал упомянутую территорию исконно осетинской землей, по непонятным причинам включенной в советский период в состав Грузии. А Вашингтон-Пост рассказывает, что Россия в субботу обвинила Грузию в минометном обстреле Южной Осетии и пригрозила, что применит все имеющиеся силы и средства для защиты территории сепаратистской республики.
Ну, кроме отношений России с Грузией, есть ли еще что-то, что привлекло ваше внимание? Я сразу спрошу, есть ли такие публикации? Очень много внимания уделяют российские и украинские СМИ поездки главы РПЦ Кирилла. Может быть, что-то есть и в западной прессе?
Да, вообще об этом пишут очень много и в Австрии, и в Италии, и в Швейцарии. Ну, естественно, конечно, на Украине. Вот сейчас я хочу привести как раз короткую цитату из статьи «Красный день календаря» в украинском издании «Зеркало недели». Фактически, пишет «Зеркало недели», визит патриарха Кирилла на Украину пока не принес совершенно ничего нового, кроме эмоций. На него, впрочем, и не возлагали больших надежд, как это было в прошлом году. Слова о том, что Украина и ее церковь не готовы, что нет единого мнения, что автокефалия приведет к расколу и так далее, повторены уже столько раз, что лишились смысла. Еще одна публикация, производящая впечатление на человека, знакомого с русской культурой и историей, антиконсюмеристская заметка в британской «Гардиан», утверждающая, что теперь нами правят не политические верования, а магазинные покупки. ГУЛАГ уступил место Гуччи. Основная мысль такова. Чего мы хотим? Общество потребления или демократии? Иметь и то, и другое не получится. У нас есть еще время сделать выбор, но оно уходит. Потребители всех стран, объединяйтесь. Вам нечего терять, кроме сетей розничной торговли.
Спасибо, Владимир. Я напомню, что Владимир Тольц познакомил нас с несколькими интересными статьями в свежей западной прессе. Я напоминаю, вы слушаете информационную программу «Время свободы». Обостряется обстановка накануне годовщины военного конфликта в Южной Осетии. Президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью агентству Reuters заявил, что Москва по-прежнему добивается его отставки, и отметил, что мировому сообществу так и не удалось призвать Россию к ответу за, цитаты Саакашвили, «массовые этнические чистки грузин в Южной Осетии». Конец цитаты. О ситуации на этот час рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В интервью Reuters президент Саакашвили заявил, что он не намерен начинать новую войну для возвращения в состав Грузии, Южной Осетии и Абхазии. Президент Грузии убежден, что это его решение поддержит все международное сообщество, в том числе США и Европейский Союз. Президент Саакашвили отметил, что Владимир Путин, которого он считает неформальным лидером России, не смог сдержать свое слово и свою клятву, данную во время войны в августе 2008 года, о том, что он подвергнется Саакашвили экзотическому наказанию. Следует отметить, что эту мысль грузинский лидер повторяет часто, в разных вариациях и в разных интервью. Тем самым, по всей видимости, президент Грузии подчеркивает, что России не удалось достичь главной своей цели и сменить власть в стране. Вопросы к грузинскому руководству в связи с опасениями новой войны возникли после резкого обострения обстановки вокруг Южной Осетии. Напомним, еще 22 июля грузинская полиция арестовала сотрудника Министерства внутренних дел Южной Осетии Сослана Пухаева. Причем, по некоторым данным, Пухаев был арестован на территории самой Южной Осетии. Он обвиняется в пытке и убийстве грузинского военнослужащего во время пятидневной войны. Затем стороны обвинили друг друга в обстрелах на границе. Один человек погиб, и трое, в том числе дети, получили ранения в результате взрыва машины в Ахалгорском районе Южной Осетии. Министерство обороны России выступило с резким заявлением и пригрозило Грузии военными мерами в случае продолжения обстрелов в Цхинвали с грузинской территории. Впрочем, наблюдатели Европейского Союза, осуществляющие мониторинг в районах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии, не подтвердили виновность грузинской стороны и посетовали на то, что их до сих пор не пускают в Южную Осетию. И, наконец, президент Южной Осетии Эдуард Кокуйты выдвинул Грузии территориальные претензии. Он сказал, что ущелье Трусо, откуда родом многие знаменитые осетины, в советское время было несправедливо передано Казбекскому району Грузии и должно быть возвращено Осетии. По мнению наблюдателей, если осетинская сторона введет свои войска в это ущелье, то, несмотря на все миролюбивые заявления Саакашвили, в регионе вновь может вспыхнуть война. Тбилиси уже обвинил Россию в попытке передвинуть границу вглубь грузинской территории в районе села Квеши. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте Радио Свобода.
А мы продолжаем «Время свободы». Заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Иван Большаков подал жалобу в Европейский суд по правам человека. В конце 2008 года Зюзинский суд Москвы приговорил Большакова к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Тогда яблочника обвинили в том, что он якобы сломал руку подполковнику милиции во время разгона санкционированного митинга в Южном Бутове в мае 2007 года. В марте этого года Московский городской суд оставил приговор в силе, отклонив кассационную жалобу его адвоката. В интервью «Радио Свобода» Иван Большаков заявил:
я подал жалобу в Страсбургский суд, Европейский суд по правам человека. Прошу я признать действия России, которая вынесла в отношении меня приговор, приговорив к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Я и мой адвокат, и вообще партия «Яблоко», мы считаем, что это уголовное дело, и сам приговор, он незаконен и ничем не обоснован. Было нарушено право мое на справедливое и публичное разбирательство беспристрастным таким независимым судом, что предусмотрено Европейской конвенцией о защите прав человека, которую в том числе подписала и Россия. Поскольку судебная власть в России, она не основана на российских законах, она не защищает права и законы интересы людей, толкует законы в нужном для себя контексте, поскольку практически во всех конфликтах между государством, чиновниками и гражданами обычно судебная власть встает на сторону бюрократии. И в связи с тем, что районный суд и Московский городской суд не стал серьезно и на основе закона по-настоящему разбираться в этом уголовном деле, а вынес уже, по сути, проштамповав то решение, которое за него в прокуратуре приняли, я и мой адвокат считаем дальше практически бесполезным оспаривать приговор в дальнейших российских инстанциях. И в соответствии с правилами Европейского суда, после того, как приговор вступает в силу, мы можем уже обращаться, собственно, в Европейский суд по правам человека.
Иван, вы уже определились со своими требованиями? Идет ли речь о каких-то конкретных суммах?
Да, мы определились с требованием. Дело в том, что Европейский суд по правам человека, он не может отменить приговор, но он может признать действия России, действия суда в отношении какого-то гражданина, когда рассматривалось это уголовное дело, и оно было заведено, что оно проводилось с нарушением законодательства как российского, так и международного законодательства. И в связи с этим я прошу признать суд, что такое нарушение моих прав и законодательства было. Прошу взыскать с России за счет казны 100 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.
Как вы думаете, если даже Европейский суд по правам человека все-таки встанет на вашу сторону и признает вашу правоту, вы, как вы считаете, вот как Россия отреагирует на это решение Европейского суда?
К сожалению, Россия на все решения Европейского суда, которые не в пользу России, трактует как какие-то происки Запада в отношении России, что хотят очередной раз Россию унизить, очередной раз ставить палки в колеса. Нет, на самом деле не так. Пока мы внутри страны не научимся уважать законы, те решения, которые выносят и органы власти, и милиция, как поступает с гражданами, и как выносятся приговоры в судах, пока они не будут на основе законодательства выноситься, а не каких-то решений, которые там в кабинетах власти принимаются, таких решений Европейского суда о компенсации морального вреда будет все больше и больше. Именно из России и вот из таких стран Восточной Европы, бывших постсоциалистических стран, где установлен полуавторитарный режим.
Рассказывал Иван Большаков, заместитель председателя Московского отделения партии «Яблоко». Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18.30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники призвали руководство России изменить условия, в которых работают неправительственные организации. В документе, направленном президенту России Дмитрию Медведеву, говорится, что растет число нападений на гражданских активистов. В офисах НПО участились обыски, на правозащитников все чаще оказывают давление. Обращение подписали глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, руководитель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, продолжающий визит на Украину, прибыл в город Ровно. Накануне было заявлено об отмене визита Кирилла в Ровно по соображениям безопасности. В Чечне 5 милиционеров погибли, 6 получили ранения в результате обстрела автоколонны. В России официально подтверждено 55 случаев заболевания гриппом H1N1. Как сообщил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, большинство заболевших прилетели из-за границы. В Ираке полиция задержала 36 иранских беженцев по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. По словам иракских властей, речь об депортации пока не идет.
Андерс Фог Расмуссен приступил сегодня к исполнению обязанностей генерального секретаря НАТО. Расмуссен, бывший премьер-министр Дании, сменил в этой должности голландца Яппа де Хоп Скеффера. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Цитата. «Коммунистическая партия Российской Федерации сделает все, чтобы нарушить монополию Единой России в Московской городской думе». Об этом заявили сегодня на встрече с прессой в Москве руководители КПРФ. Региональные выборы в Московскую городскую думу, в законодательные собрания Республики Марий-Эл и Тульской области, напомню, пройдут 11 октября этого года. На пресс-конференции коммунистов в Москве был корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
В списке избирательного объединения КПРФ на этот раз много молодых людей, поэтому средний возраст составил небывалые ранее 45 лет. Экономический кризис в стране и столице к октябрю окончательно отрезвит москвичей, убежден руководитель избирательного объединения и фракции КПРФ в Мосгордуме Владимир Улас.
Падение промышленного производства в первом полугодии составило 25% в целом по стране на 15%. Падение доходов бюджета от юридических лиц вдвое сократилось. Огромная безработица. Нам есть что сказать москвичам. Мы сделаем все, чтобы монополия на власть Единой России в Москве закончилась после этих выборов.
Отвечая на вопрос «Радио Свобода» о шансах КПРФ на выборах 11 октября в региональные органы власти, лидер партии Геннадий Зюганов сказал.
У нас есть возможность улучшить свой результат во всех регионах, включая и Москву. Наша программа антикризисная оказалась наиболее эффективной и представительной. Сегодня пользуется большим спросом и интересом.
Заместитель председателя Государственной Думы и первый заместитель Зюганова по партии Иван Мельников на мой вопрос о том, как КПРФ использует на региональных выборах опыт выборов в Молдавии, ответил так.
Мы вот всю ночь были на связи с нашими наблюдателями, которые работали в Молдове, и все без исключения отметили, что выборы прошли в обстановке абсолютно демократичной, выборы были честные и объективные. И мы вот горды за наших коллег, наших соратников, компартии Молдовы, которая провела таким образом выборы, не использовала административный ресурс, все было честно, прозрачно и объективно. К сожалению, мы не можем надеяться на то, что выборы в России будут проходить в таких же условиях. Более того, мы уверены, что таких условий точно не будет. И мы, конечно, готовимся к тому, чтобы наши большие группы наблюдателей работали в Москве и во всех других регионах, где будут проходить выборы. Правда, и работа наблюдателей не всегда гарантирует от фальсификации. Вы знаете, что сейчас используют вообще чудовищный прием. Когда наши наблюдатели ведут себя активно, их просто под разным предлогом, с помощью милиции, удаляют на определенное время с участка, чтобы они не могли участвовать в контроле.
Удастся ли КПРФ потрясти единороссов на региональных выборах 11 октября в Москве, Республике Марий-Эл и Тульской области? У микрофона «Радио Свобода» вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Вряд ли коммунистам удастся. Ведь поставленные задачи практически везде достаточно сильные кандидаты от партии власти, от «Единой России». Несколько увеличится количество голосов, подаваемых за КПРФ и ЛДПР, но вряд ли оно будет столь принципиальным, чтобы они смогли составить реальную конкуренцию «Единой России».
Подвел черту Алексей Макаркин. КПРФ готовится к региональным выборам 11 октября. Карен Агамиров, «Радио Свобода», Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Не только о политике». В Лондоне открыта выставка одного из ведущих мировых фотографов Ренкина, известного портретами знаменитых людей. Кейт Мосс, Роллинг Стоунс вместе и по отдельности, Дэвид Боуи, Хелен Миррен, Кира Найтли, Хью Грант, Михаил Горбачев, Тони Блэр, британская королева Елизавета II и многие-многие другие. Эта выставка существенно отличается. На ней фотографии не только знаменитостей. С начала года Ренкин фотографирует простых британцев. Тысяча человек снимется в проекте «Ренкин Лайф». Ренкин делает фотографии прямо на выставке. 15 минут от щелкания затвора до вывешивания готового снимка. Деньги от продажи работы идут на благотворительность. Об искусстве фотографии мы коллега Валентин Барышников.
Современное искусство познается в контексте. Подумаешь, обычных людей снимают. Надо быть фотографом, специализирующимся на знаменитостях, чтобы о твоих фотографиях рядовых граждан заговорили. Я бы не стал писать комментарии на эту тему, если бы не два обстоятельства. Во-первых, все-таки Ренкин очень хороший фотограф. Во-вторых, в интервью BBC Ренкин сказал, что было бы увлекательно сфотографировать всех людей на свете. Представьте фотографии каждого человека, и не просто, чтобы узнать людей, а чтобы осмыслить каждого как человеческое существо. Конец цитаты. Ренкин это, конечно, не всерьез, но сама постановка задачи звучит интересно. Мало того, что сфотографировать всех живущих на Земле, но еще сфотографировать как-то правильно. Первую часть задачи, вероятно, со временем решит Google, так же, как сейчас он методично фотографирует неживой мир, города, достопримечательности. Просто со временем к maps.google.com добавится peoples.google.com. Вторая часть задачи – сфотографировать всех хорошо. Боюсь, мы убедимся, что это невыполнимо. Вообще, создать портрет хорошо крайне трудно. Рембрандт писал себя год за годом, докапываясь до чего-то. Тарковский в лекциях говорит, что когда-то ограничительные рамки для искусства давал религиозный канон, предуказывая художникам формы творчества. Свобода, предоставленная современному человеку, оказывается для него гибельной. Радикализм Тарковского, вероятно, чрезмерен, но интересен как противоположный взгляд. Зачем всех, если можно по-настоящему осмыслить одного – Христа, Марию, Андрея Рублева, Алешу Карамазова. И это в каком-то смысле равнозначно исследованию каждого человека. Фотография – процесс взаимный. Он требует не только от модели, по выражению Набокова, продать свою тень, но и от фотографа, что называется, вложить душу. Сделать фотографию означает подменить собственную жизнь созерцанием ее. По большому счету, это имеет смысл только если фотография – творчество. Туристы, осматривающие города в окошко персональной видеокамеры, подлинную жизнь пропускают мимо. Я давно избегаю делать фотографии, если речь не идет о какой-то продуманной фотосессии. К тому же давно отмечено, что любая фотография – ложь. Произвольный ракурс, выбор освещения, искажения. Фотография – это всегда субъективный взгляд. Потому, когда камеру направляет продуманный замысел, фотография становится искусством. Без этого становится ничем. Начиная с импрессионистов, взгляд художника направлен внутрь. Ренкин, как художник, не исключение. И интересна не фотографическая карта подлинного человечества, интересна карта его персонального художественного мира.
Комментарий Валентина Барышникова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Нашу рубрику «Сетевые разговоры» сегодня, как всегда, подготовила для вас наш обозреватель Ольга Серебряная.
Политические ЖЖ-дебаты и жизнь политика в реале связывает, по мнению российских блогеров, понятие симулякра, видимости, фейка. По сообщениям СМИ, председатель правительства России Владимир Путин в ходе своей поездки на Байкал погрузился на дно озера в батискафе. Пользователь Попик в сообществе «Школа дураков» задал по этому поводу сакраментальный вопрос. Интересно, если устроить экскурсию в детсад, на качели полезет? И этот вопрос породил серьезную дискуссию о психологии вообще и о психологии руководителя в частности. Более информированные пользователи задались, однако, другим вопросом. А было ли погружение? Юзер Кутузов пишет.
Знающие люди говорят, что не мог Путин погружаться в батискафе на дно Байкала на глубину в 1,5 километра. То есть залезть мог, на поверхности побултыхаться и не более того. Инструкции не позволяют, безопасность не обеспечена. Охрану в батискаф не засунешь, а ихтиандры в штате ФСО не числятся.
Сама процедура ухода под воду столь богата культурными коннотациями, что оставила след и в поэтическом сегменте ЖЖ. Поэт Борис Херсонский посвятил знаменательному событию отдельное стихотворение.
«Глубоководная капсула плывет у самого дна. Озеро, которое обширнее, чем страна, где оно находится. На рыжих скалах легло затонувшее отражение облака. Сквозь пуленепробиваемое стекло смотрит рыбий глаз властителя, все равно, что подводный царь, и видит кожистую, пульсирующую, складчатую тварь. Остальные застыли в ужасе, только она одна грызет зубами обшивку, видимо, голодна.
Главной сетевой политической новостью стал приход в ЖЖ руководителя Центра политической конъюнктуры России Алексея Чеснокова. Свое ЖЖ-писательство Чесноков начал в духе Платона, только не с апологии Сократа, а с апологии Суркова. За последние несколько месяцев, пишет Чесноков, в полку профессиональных критиков Суркова прибыло. Он перечисляет критиков, сетует на непрофессионализм и низкий интеллектуальный уровень противников, выставляющих главного кремлевского идеолога мрачным реакционером и сусловым в костюме от Армани. Комментаторы журнала Чеснокова недоумевают.
Кто такой Сурков? Чем он занимается? Где можно ознакомиться с результатами его работы, в том числе финансовыми итогами? Вы вообще кто такие? Попробуйте перечитать себя, представив, что вы не в России находитесь, что вы про Суркова впервые слышите. Это же какой-то бред, маловменяемый бред. Вы о чем и кому это рассказываете в данный момент? Вы промпроизводство поднимаете таким образом? Банки стимулируете для выдачи кредитов безнадежным предпринимателям?
Главная американская политическая тема последних недель и предстоящего нового сезона, который откроется после отпусков, предложенная президентом Бараком Обамой радикальная реформа системы здравоохранения страны. Это очень болезненная проблема сразу для нескольких последних президентов США. Обещание решительно изменить медицинское обслуживание и особенно доступ к нему для простых американцев не сдержали ни Билл Клинтон, ни Джордж Буш-младший. И вот новый раунд этой борьбы. Именно кризис обострился. Проблему здравоохранения. Справится ли Обама с этой проблемой? От этого во многом зависит и исход его президентства, и надежда на второй срок. В своем блоге на сайте The Huffington Post преподаватель Колумбийского университета и литератор Трей Эллис рассуждает.
Политическая интрига сродни борьбе джиу-джитсу, и горячая поддержка на местах – вот что привело Обаму к победе на выборах. Президент – один из великих мастеров политической джиу-джитсу, искусства мягкости или гибкого пути. Только посмотрите, как неприятная история с арестом профессора Гейтса обернулась вполне дружескими посиделками парней за кружкой пива. Я предполагаю, что в августе Обама преподнесет новый безукоризненно проработанный план реформы примерно таким образом. Я дал Конгрессу шанс представить свой собственный план по реорганизации здравоохранения, не требующий больших вложений и сохраняющий рабочие места, содержащий множество смелых и инновационных идей. Работе Конгресса препятствовали политические оппортунисты и различные заинтересованные силы, преследующие свои корыстные цели за спиной трудящегося американца. Но я вас уверяю, что в мое президентство эти попытки обречены на провал. Принцип «все как раньше» банкротит Америку. Я дал Конгрессу шанс. Теперь наступила моя очередь.
Палестинцы, живущие в секторе Газа, уже около года находятся на грани гуманитарной катастрофы. КПП на границах с Израилем и Египтом закрыты, а политика правящих в Газе исламистов из группировки Хамас не дает никаких шансов на скорое разрешение этой ситуации. Из-за экстремистов, естественно, страдают обычные люди. В англоязычном блоге, который называется «Дневник палестинской матери», читаем призыв, связанный с очень коротким открытием контрольно-пропускных пунктов у Рафаха на границе с Египтом.
Вперед в Рафах! Откроем эту границу навсегда! Я передаю этот призыв от международного движения солидарности с Рафахом. Они спрашивают, есть ли в Египте люди, которые хотят и могут добраться до КПП с египетской стороны в те дни, когда на короткое время откроется граница, чтобы потребовать открыть ее навсегда. Мы откроем эту границу и прорвем эту осаду.
Что же, результаты деятельности международного движения в поддержку Рафаха мы увидим в четверг. Но, скорее всего, так называемая народная дипломатия вряд ли добьется здесь успеха. Она мало что значит на Ближнем Востоке.
Напоминаю, что рубрику «Сетевые разговоры» готовит наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники призвали российское руководство изменить условия, в которых работают неправительственные организации в стране. В документе, направленном Дмитрию Медведеву, говорится, что растет число нападений на гражданских активистов. В офисах НПО участились обыски. На правозащитников все чаще оказывают давление. Обращение подписали глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, руководитель комитета гражданское содействие Светлана Ганнушкина и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. В Чечне 5 милиционеров погибли, 6 ранены в результате обстрела автоколонны. Патриарх Московский всея Руси Кирилл, продолжающий визит на Украину, прибыл в город Ровно, несмотря на вчерашние сообщения, что визит этот может быть отменен по соображениям безопасности. В России официально подтверждено 55 случаев заболевания гриппом H1N1, заявил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Игорный бизнес в России ушел в подполье.
Комментарии экспертов.
Историк архитектуры Сергей Никитин о политическом проекте под названием ВДНХ.
В блогах Свободы.
Кто общается с человеком через современную музыку? Бог или сатана?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». Спад промышленного производства в России в июле, по экспертным оценкам, может оказаться меньшим, чем в июне. Если предположения подтвердятся, замедление темпов спада в стране объемов промышленного производства будет отмечено второй месяц подряд. Тему продолжит Сергей Синицкий в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Падение объемов промышленного производства в России в июле стало, видимо, минимальным за период с сентября прошлого года. Такой прогноз можно сделать из представленного сегодня очередного обзора инвестиционного банка ВТБ «Капитал». После пика падения, отмеченного в мае на 17% к уровню мая прошлого года, объемы промышленного производства в России в июне сократились на 12%. Из Москвы заместитель руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Я полагаю, что основная причина в том, что российское промпроизводство, оно достигло того самого дна и сейчас на нем находится. Вряд ли дело все в сезонности, вряд ли дело в низкой базе. Это даже некий там рост в июне, который наблюдался. Он как раз свидетельствует в пользу того, что мы все-таки сильно ниже уже с текущих уровней спроса не уйдем. Ну, конечно, в случае отсутствия там какой-либо второй волны кризиса или прочих апокалиптических сценариев.
Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я думаю, что по многим показателям по промышленности, в том числе, мы достигли дна в январе, и с тех пор мы на этом дне находились. Вот в последнее время более явно обозначились признаки роста. Во-первых, надо иметь в виду, что прошлогодний рост, а также позапрошлогодний рост, он был искусственно раздут во всем мире, в России, в том числе, дешевыми кредитами, и это была жизнь в долг. Как только рост кредитов прекратился, на протяжении нескольких месяцев по всему миру и в России шло сжатие спроса, возврат к каким-то более нормальным объемам, не искаженным и избыточным кредитованием.
Вы полагаете, что дна падения промышленного производства в России достигло еще в январе? Да, тогда оно составило 16% к уровню января 2008 года, но в апреле оно оказалось еще большим – 16,9%, а в мае – 17,1%.
Когда идет сравнение годовых данных январь к январю, февраль к февралю или там 3 месяца этого года к 3 месяцам предыдущего года, это очень некорректное сравнение, потому что здесь во многом имеет место эффект базы. Например, казалось бы, в нынешнем году апрель был таким худшим месяцем, но надо не забывать, что внезапно в прошлом году апрель был таким пиковым месяцем, когда производство росло, скажем, процентов на 6, вдруг в апреле оно в один месяц выстрелило и выросло на 9 с лишним%. Поэтому объемы нынешнего года, они кажутся искаженными относительно вот тех вот неровных траекторий предыдущих лет, в частности прошлого года. И когда я говорю, что дна мы достигли в январе, как нижней точки, я исключаю вот такого рода выбросы и рассматриваю некие сезонно сглаженные траектории.
В июне в России был отмечен даже прирост объемов промышленного производства в течение месяца к уровню предыдущего на 4,5%, хотя к июню прошлого года падение по-прежнему оставалось значительным. Судя по экспертам экспертным прогнозам, можно предположить, что и в июле будет отмечен рост к тому, что было в июне. За счет каких факторов, в первую очередь, на ваш взгляд? Роста спроса в каких-то отраслях или проявилось расширение кредитования? Алексей Павлов, инвестиционная компания «Арбат Капитал».
Во-первых, это все-таки кредитование. Проблема на внутреннем кредитном рынке сохраняется. Малый и средний бизнес до сих пор, в общем-то, не имеет, по большому счету, доступа к кредитным средствам, но, тем не менее, сейчас появилась возможность для крупнейших российских менеджеров уже размещаться как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В любом случае, как минимум, часть этих средств все равно попадает в экономику, и это, безусловно, есть благо. А второй фактор, да, безусловно, некие ростки спроса наблюдаются. Взять ту же самую металлургию. Осенью прошлого года, зимой этого, там была ситуация аховая. Объемы загрузки мощностей составляли там порядка 30%, однако сейчас ситуация стала серьезно восстанавливаться, и ряд металлургических комбинатов, даже большинство металлургических комбинатов уже практически довели загрузки мощностей до 100% на российских предприятиях. Конечно, здесь во многом это обусловлено и китайским фактором, поскольку ряд наших комбинатов, пользуясь устойчивым ростом китайской экономики и спросом на заготовки со стороны китайской промышленности, грузят туда металл. Но, тем не менее, здесь есть и некий российский спрос, и строительство, хоть это сейчас отчасти и сезонным фактором обуславливается, но, тем не менее, спрос со стороны строительства появился.
Евгений Гавриленков, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Какого-то заметного расширения кредитования, заметного расширения спроса не произошло и не должно произойти, потому что предыдущие годы этот спрос был искусственно раздут. Просто сейчас идет поиск каких-то более нормальных объемов производства, и в частности это легко проиллюстрировать производством автомобилей. Скажем, в прошлом году в среднем мы производили в месяц 120 тысяч автомобилей. Сейчас, в первом полугодии нынешнего года, среднемесячное производство автомобилей составило 48 тысяч штук. И вот нынешние объемы производства, они даже хуже, чем в 1994 году, который был худшим для этой отрасли. Тогда мы производили порядка 70-80 тысяч автомобилей. Просто сейчас вот нынешние объемы, первое полугодие, они аномально низкие, именно потому, что шла распродажа запасов и приспособления к новым объемам спроса, которые не искажены дешевым кредитованием.
В целом, за первое полугодие объемы промышленного производства в России сократились почти на 15% к уровню первых 6 месяцев прошлого года.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. Многих гостей столицы Нидерландов завораживают огромные окна амстердамских домов, которых их обитатели зачастую предпочитают не занавешивать. За этой городской жизнью за стеклом стоит целая армия мойщиков окон, каждый из которых ревностно охраняет свою территорию. О стражах амстердамских окон в истории нашего амстердамского корреспондента Софьи Корниенко.
Амстердам известен как город на воде, но для меня это прежде всего город полный неба. Днем это королевство зеркал, кругом отражается звенящая синева. По вечерам немой театр, кукольная витрина, где занавески нередко отсутствуют как класс. Старинные амстердамские дома принято было строить узкими и длинными, потому что величина налога на недвижимость в 17 веке зависела от ширины фасада. Крупные окна были необходимы, чтобы осветить глубокие коридорообразные гостиные. Шторы тогда носили помимо практической еще и символическую нагрузку. Открытые шторы ассоциировались с непорочностью, занавешенные же окна с утратой невинности. Окна и все, что с ними связано, еще долгое время оставались символами женского присутствия, женскими хозяйственными атрибутами. Даже мыли окна исключительно женщины. Для этой непростой работы использовались теперь полностью вышедшие из обихода приспособления наподобие водных пистолетов. Ведь, несмотря на то, что окна занимают столь видную роль в голландской культуре, сконструированы большинство из них так, что держать их в чистоте – целая головоломка. Амстердамские окна разных эпох почти никогда не открываются полностью, а значит, их невозможно вымыть изнутри. Вот почему каждый, кто хочет, чтобы в его окнах тоже отражалось небо, вынужден прибегать к помощи профессиональных мойщиков окон. Первая фирма по мойке окон появилась в Амстердаме в конце XIX века. Мой знакомый по имени Сали из бывшей Югославии занимается этим делом в Амстердаме уже больше десятка лет. Компании, занятые мойкой окон в городе, неофициально прикреплены к определенным улицам и районам. Между ними существует строгая договоренность не приступать этих границ влияния, в пределах которых каждая компания работает на правах монополиста. Мойщики окон сами устанавливают расценки на своей территории, и у их клиентов просто не остается другого выбора, кроме как соглашаться на их условия. Так одной улицей может заведовать крупная фирма, в которой в качестве наемных мойщиков работает человек 20, а на другой улице маленький бизнес, который открыли, скажем, двое друзей. Однако, какой бы маленькой ни была их зона влияния, если другие мойщики посмеют вторгнуться на ее пределы, дело может закончиться очень плохо, вплоть до серьезных побоев. Это в Амстердаме такое неписанное правило. Случаются настоящие уличные бои, стенка на стенку. Ведь у каждой фирмы есть свои друзья, которые, если что, придут на помощь, и есть враги. Около года назад в городе Алмейра, недалеко от Амстердама, уличные бои мойщиков окон продолжались 3 дня подряд. Только лишь потому, что одна фирма получила заказ на чужой территории. Это напоминает субкультуру фанатов-хулиганов. Иногда мойщики из воинствующих кланов даже вышибают друг у друга из-под ног лестницы. Это известный прием. Амстердамские окна важнее дверей. Именно через окна заносят в квартиры мебель, через окна опускают на носилках больных, если нужна неотложная помощь. За стеклянной стеной, которая нередко занимает все пространство от пола до потолка, жизнь амстердамцев открыта для любопытных наблюдателей. Многое приходится наблюдать, как люди занимаются любовью, например. Я уже привык не смотреть, мне не хочется лишних острых ощущений каждые 5 минут. С опытом приходит умение взирать на все отрешенным взглядом, на расстоянии, и не вникать в происходящее. Все самое невероятное, что вы только можете себе представить, происходит за этими окнами, и некоторых вещей лучше не замечать. В итоге я научился не делиться своими впечатлениями от увиденного ни с кем. Ведь обычно с клиентами выстраиваются дружеские отношения, я вижу их каждый месяц. И все начинают интересоваться, кто живет там-то, чем занимается такой-то сосед, правда ли, что он выращивает травку и так далее. Я научился никому не отвечать, как будто бы меня там не было. Рассказал мойщик окон Сали. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Напоминаю, в 8 вечера по московскому времени на наших волнах, как всегда, итоговый выпуск «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шар. И обычно он представляет свою программу лично, но прямо в эту минуту он сейчас записывает интервью с одним из лидеров грузинской оппозиции, Нино Варжанадзе. И, как вы понимаете, одной из тем его выпуска сегодня вечером будет внезапное новое обострение отношений между Москвой и Тбилиси. Разумеется, будут и другие интересные темы. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Баба не сразу узнала об исчезновении сына, находившегося у матери в танке.
Украинские власти говорили о том, что не гарантируют безопасность патриарха.
Я по-прежнему занимаю свой пост, несмотря на обещание Владимира Путина повесить меня за разные части моего
тела.
Перед
концертом в городе царил ажиотаж.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».